Очередное воскресное прямое общение. Как всегда, сначала несколько тем, по которым вы попросили меня высказаться, далее ваши вопросы, и начинаем общение, что называется, с прямого эфира. Ну, две основные темы, по которым сейчас идет большинство вопросов, это, конечно, арабо-израильский конфликт и ситуация с выступлением Андрея Макаревича, который 5 мая текущего года, 2021, выступил на стадионе имени Шухевича. Выступил в городе Тернополе, где на проспекте Бандеры, дом номер 15, находится стадион имени Гауптмана СС Романа Шухевича. Ну что ж, давайте начнем с темы арабо-израильского конфликта. Сразу для того, чтобы разобраться в этой теме, хочу сказать, что нужно отложить в сторону эмоции. Почему? Ну, во-первых, это всегда плохой советчик, те эмоции, которые нахлынивают. Во-вторых, давайте вспомним предысторию этого конфликта. Создание в конце 40-х государства Израиль. Кто выступал одним из главных инициаторов создания этого государства? Сталин. Советский Союз. Уверяю вас, это моя позиция, основанная на изучении документов. Если бы не позиция Сталина, то вполне возможно, что Израиль бы не был создан. Таким образом, в начале существования государства Израиль Советский Союз был на стороне Израиля. И когда началась первая война между арабами и Израилем, собственно говоря, поставки вооружений из Советского Союза через Чехословакию помогли тогда еще не существовавшей, по сути, израильской армии отбить это нападение, спасти страну, потому что речь шла о ликвидации Израиля, и война началась на следующий день после провозглашения независимости, ну и далее начать государственное строительство. По мере того, как Израиль дрейфовал в сторону Соединенных Штатов, а это произошло очень быстро, изменилось и отношение Советского Союза к Израилю. Советский Союз начал поддерживать арабские государства, и в последующих арабо-израильских войнах Советский Союз уже поддерживал не Израиль, а поддерживал тех, кто воевал с Израилем. Таким образом, мы с вами видим, что позиция СССР базировалась на прагматизме. Там не было никакого идеологического наполнения, потому что Израиль в момент его создания отнюдь не был социалистическим государством, хотя кибуцы, некие элементы вот такого коммуно-социалистического хозяйства там присутствуют до сих пор. То есть руководство Советского Союза руководствовалось геополитическими интересами. Поэтому в ответе на вопрос, сегодняшняя Российская Федерация, какую позицию должна занимать, мы должны, собственно говоря, ответить на вопрос, а в геополитических интересах России кого поддерживать? И когда мы сегодня анализируем эту ситуацию, становится понятно, что мы не можем и не должны вмешиваться в этот конфликт на стороне одной из сторон. Мы должны призывать к окончанию кровопролития, к прекращению обстрела мирных кварталов палестинских городов и мирных кварталов городов Израиля. То есть выступать с точки зрения общечеловеческих ценностей, с точки зрения мира. Но становиться на чью-то сторону мы как государство не можем. При этом понятно, что внутри России проживают большое количество евреев, большое количество мусульман. И их симпатии обусловлены либо религиозными предпочтениями, либо национальными предпочтениями. Это ситуация подобная также, как когда во время армяно-азербайджанского конфликта проживающие внутри России армяне или азербайджанцы естественно, испытывают симпатии, исходя из своей национальности. Но как государство мы с вами не должны вставать ни на ту, ни на другую сторону. Я сейчас бы не хотел уж очень глубоко уходить в корни этого конфликта, но думаю, что никто не заинтересован ни с израильской стороны, ни с палестинской в его окончании. Ну, может быть, не все знают, Соединенные Штаты Америки регулярно выделяют денежную помощь палестинской автономии. В том числе эти деньги тратятся и на определенные вооружения. Кто финансирует Хамас, я думаю, что, дорогие друзья, вы подозреваете. И вот эти силы, когда мы их разложим на составляющие, мы увидим, что очень часто источники финансирования одни и те же, что у одной стороны, что у другой. Я имею в виду где-то в глубине. Поэтому я думаю, что мы должны призывать к скорейшему окончанию этого конфликта. Ну и, как говорится, перспективы. Когда этот конфликт может быть окончен? Я не вижу у него ни конца, ни края, потому что обе стороны конфликта не готовы на действия, которые прекратят его. Ну, в первую очередь, конечно, здесь, наверное, надо вопросы задавать Израилю, который, по сути, миллионам арабов, которые проживают в секторе Газа, в Рамалле, на палестинских территориях, не дает самых настоящих полноценных гражданских прав. Они на этой территории являются гражданами, иногда даже не гражданами второго сорта. Это все, конечно же, создает определенную напряженность. И в итоге сейчас мы на этой территории видим соревнования, ну, если хотите, демографического характера. У кого будет больше рождаемость, у кого больше будет вот этот демографический потенциал, тот в перспективе, наверное, в этом конфликте и планирует победить. Теперь второй вопрос. Значит, выступление господина Макаревича на территории современного украинского государства в городе Тернополе, Тернопольская область. Вы знаете, очень много откликов по этому поводу. Я не мог бы, наверное, не ответить на это достаточно развернуто. Вот многие пишут, ну смотрите, Макаревич поддержал когда-то государственный переворот, выступал против воссоединения России и Крыма, ну, в общем, занимал такую проукраинскую позицию, давайте назовем вещи своими именами. А вы знаете, проукраинская позиция где-нибудь там в апреле-мае 2014 года, это совсем не то, что сейчас выступить в городе Тернополе на проспекте Бандеры, где стадион имени Гауптмана Шухевича. Почему? Ну, знаете, в феврале 2014 года еще можно было сказать, что вот демократия победила. То есть, будучи абсолютно наивным, не понимающим, что происходит, ну, хотя бы как-то, ну, не знаю, как-то, типа, вот, знаете, не до конца я разобрался, что там происходило. Если после воссоединения России и Крыма можно было еще находиться в плену какой-то украино-западной пропаганды, но когда проспект Бандеры стал проспектом Бандеры, когда на Донбассе начали убивать взрослых и детей, когда стадион переименовали в эсэсовского прихвостня Гауптмана Шухевича, который был ликвидирован органами НКВД уже только после войны. Ну, извините, вот здесь уже сказать, что ты что-то не знаешь, мне кажется, совершенно невозможно. Тем более, приезд Макаревича – это не такая безобидная история. Ну, знаете, музыка вне политики, просто приехал, поиграл на гитаре, заработал денег, ничего подобного. Приезд одного из артистов, одного из представителей культуры из России, которая согласна украинской пропаганде, точнее, наоборот, Украина, согласно украинской пропаганде, воюет с Россией уже 7-й год. Это, извините, примерно то же самое, как Марк Бернес, знаете, году бы в 42-м провел бы гастроли где-нибудь на территории Третьего Рейха. Ну, выступил там в Дрездене каком-нибудь, немножко подзаработал, пиво бы попил. Можно это было себе представить? Нет. Конечно, ситуация не до конца такая же, но тем не менее. Еврей по национальности, культурный, один из культурных авторитетов России. Все-таки давайте не будем, вне зависимости от нашего политического отношения к Макаревичу, как бы принижать его музыкальное, культурное, смысловое значение в пласте русской культуры. Приезжает на территорию, в государство, которое заявляет, что оно воюет с его родиной. Это, товарищи, как? А украинская пропаганда может показать и показывает Макаревича как свидетельство отсутствия нацистов, отсутствия каких-либо проблем. Все это выдумки русской пропаганды, говорят на украинском телевидении. Вот смотрите, приехал же к нам Андрей Макаревич и выступил у нас. Ну какая разница, что стадион такой-то, значит, ну что, что проспект Бандеры. Бандера тоже, вот понимаете, и так далее. То есть это такая легитимизация, это отмывание, отбеливание нацизма. Самое махровое. Поэтому я, честно скажу, в моих глазах Андрей Макаревич, ну, стал абсолютно нерукопожатным. Можно ошибаться, дорогие друзья, можно заблуждаться. Но когда ты едешь выступать на проспект Бандеры, когда твой приезд дает возможность заявить, что и полк Азов это не нацисты, и вообще нацистов там нет, и вот шествие легионеров СС из дивизии Гличина тоже ты не заметил. Но вот если твой приезд на этом фоне происходит, но я не знаю, что ты должен думать, что, не знаю, как ты людям будешь смотреть после этого в глаза. Так, переходим к следующему вопросу, дорогие друзья. Ну, уже, так сказать, с с информационной ленты. Значит, первый вопрос. Голосование ЛДНР. Объявлено, что оно будет в Ростовской области. Как оно будет происходить и что это означает? Означает ли это ну, какую-то малосильную, беззубую позицию российской власти? Ну, первое, что хочется сказать. Сегодня на Донбассе 500, к сентябрю будет 600 тысяч граждан России. Они все имеют конституционное право проголосовать. И нам каждый раз перед выборами рассказывают, что голосование – это самое важное право. Показывают ролики, как к оленеводу в дальнее, значит, стойбище прилетает вертолет, чтобы один оленевод там проголосовал. Здесь 600 тысяч человек. И вопрос, как будет организовано голосование, вопрос не только выполнения конституционных возможностей и гарантий, но и вопрос политический. Я считаю, что Донбасс должен дать своего представителя не в Верховную Раду, а в Государственную Думу. Это обязательно, это политически важно. Но для этого все или почти все 500 тысяч человек, 600 тысяч, сколько там будет избирателей, не знаю, 400 тысяч, должны возможность иметь проголосовать. Как это организовать? Электронным путем, путем открытия пунктов голосования на территории ЛДНР. Но сегодня нам этого не говорят. Говорят, что голосование будет в Ростовской области. Ну да, как компромиссный вариант это годится. Только давайте просто посчитаем, сколько человек может проголосовать. Вот летом 2020 года на голосование по поправкам в Конституцию, если я не ошибаюсь, проголосовало, по-моему, то ли 12, вот честно скажу, забыл эту цифру, то ли 18 тысяч граждан России, которые проживают на Донбассе. То есть физически, если вы открываете какое-то количество участков вокруг границы, то вот просто пропускная способность не даст возможности 400 тысячам граждан проголосовать. Граждане России сидят на Донбассе в окопе. И это граждане России, не которые приехали из России, а которые сначала стали отстаивать с оружием в руках свою независимость и право говорить на русском языке и думать на нем. После этого получили российское гражданство. Там что, целые вот подразделения должны вставать и уходить с фронта? Нет, должен быть механизм, когда люди до 3 дня голосования, но за 3 дня голосования, ну не знаю. Мне кажется, что пока механизма, который дает возможности проголосовать всем гражданам России, которые сегодня имеют российские паспорта на Донбассе, этого механизма не было озвучено. Мы этого не слышали. И этот вопрос нас очень сильно беспокоит. Почему? Понятно, потому что в «Справедливой России за правду» значительная часть вот коллег, которые влилось от движения Захара Прилепина, от партии «За правду», там огромное количество людей, которые с Донбассом напрямую связаны, там воевали, были ранены, похоронили близких, родных и друзей. И, конечно, вопрос, как будет организовано голосование в этой ситуации, для нас очень и очень важен. Так что мы внимательно следим за этим вопросом. А мы с вами, дорогие друзья, переходим к следующему вопросу. Почему Россия не признала ЛДНР? Причин здесь много. Самое главное, не было принято политического решения для такого дела. И здесь, конечно, свою роль играет тот факт, что референдум, который прошел в Донецке и Луганске тогда еще в 2014 году, не содержал в себе вопроса о возможном дальнейшем вхождении в Россию. Был вопрос сформулирован исключительно о независимости. Но этот вопрос все равно, я не думаю, что является ключевым, а всего лишь одним из. Политического решения до сих пор не принято. Наверное, принципов и причин для этого достаточно много, но в нашем сегодняшнем коротком эфире я предлагаю их не обсуждать. Мы ждем политического решения и со своей стороны ведем активную разъяснительную общественную политическую деятельность для того, чтобы это решение состоялось как можно быстрее. Далее. Что должно произойти в международной политике, чтобы США признали Крым? Что должно случиться? Соединенные Штаты Америки должны оказаться в ситуации, когда от признания Крыма они получат больше каких-то плюшек и ковришек, чем от его непризнания. Я пока ближайшей такой ситуации, честно скажу, не вижу. Давайте зададим себе простой вопрос. Вот США занимает такую как бы принципиальную позицию, а следом за ним и все остальные. Почему вопрос о США? Потому что если США признают Крым частью России, значит и все остальные тоже. Вопрос. Непризнание, продолжение той сегодняшней политики. Что США, какие потери они несут? Никаких. Ну вот, правда, никаких. Россия же не вводит санкции против тех, кто не признает ее территориальную целостность в том виде, в котором есть. Нет, ничего она, собственно говоря, не теряет. При этом вот мы с вами начали об арабо-израильском конфликте говорить. Пожалуйста, оккупация Израилем палестинских территорий, территории Сирии и ничего, собственно говоря, международное сообщество не признает, но и санкции Соединенные Штаты против Израиля не вводят. То есть двойные стандарты. Поэтому мы не должны ждать, когда Соединенные Штаты нас обрадуют этим, а просто развиваться, строить мощную экономику, действовать в своих интересах. Ну, не признают, не признают, как говорится, и бог с ним. Я не вижу здесь какой-то серьезной проблемы. Более того, например, взаимодействие Советского Союза и США во время Второй мировой войны. Наши союзники. Но, тем не менее, вхождение Прибалтики в состав Советского Союза, они как-то на время войны этот вопрос отложили, а после этого опять типа не признаем. Ну, вот такая вот у них политика. Следующий вопрос. Прилетал ли Дэвид Рокфеллер в Москву во время Карибского кризиса? И, ну, в том смысле, правда ли, что он каким-то образом поспособствовал разрешению этого кризиса? Я напомню вам, что Карибский кризис – это октябрь 1962 года. И, честно говоря, на такой вопрос, дорогой, уважаемый слушатель его задавший, вы могли бы ответить самостоятельно. Как? Очень просто. Открывайте биографию господина Рокфеллера и смотрите, был ли он в октябре 1962 года в Москве. Почему это важно? Потому что если он прилетел в другое время, это никакого отношения к Карибскому кризису не имело. Это был очень короткий промежуток, буквально недели и дни. Так вот, конечно, товарищ Рокфеллер не прилетал в Москву в эти дни. Гораздо позже были его прилеты. Поэтому никакого основания полагать, что именно он помог избежать дальнейшей конфронтации, у нас нет. Зато мы знаем имя советского разведчика, который работал в американском нашем представительстве дипломатическом под прикрытием, как водится у настоящих разведчиков, и встретился с американским, значит, журналистом, который, возможно, тоже был не совсем журналистом. И вот они побеседовали в кафе пару раз, обсудили, что надо сделать, сообщили своему руководству, и в итоге напряженность спала. Вот зовут этого человека Александр Феклистов. Вот он действительно сыграл большую роль в том, чтобы война, тем более ядерная война, не случилась в октябре 1962 года. И, кстати, тоже интересно. Помните, в одном из эфиров я вам показывал книгу о визите Хрущева в Соединенные Штаты Америки. Такая интересная книга, но сейчас немножко не о ней. То есть понятно, что прилет Хрущева в Америку – это был такой информационный прорыв. Его показывали по телевидению, он ездил по стране. Кстати, интересный факт. Когда он сказал, что хотел бы Диснейленд посетить, ему сказали, что там не гарантируем вам безопасность. На что Хрущев вообще сказал, что прервет весь визит, если ему не дадут возможность свободно перемещаться по территории Соединенных Штатов. И американцы немножко откатили назад. Так вот, этот визит был в 1959 году. А в 1962 году Хрущев и уже новый президент США Кеннеди фактически поставили мир на грань ядерной катастрофы. Это к вопросу о том, что у Хрущева была очень такая специфическая дипломатия. Вроде приехал, якобы о чем-то договорился, на самом деле ни о чем в США не договорился, ну только кукурузу посмотрел. И через три года полная конфронтация. Поэтому даже когда кажется, что, знаете, есть вот внешние признаки договоренности, смотрите всегда на суть. Хрущев прилетел в США, санкции США с СССР сняли? Ответ – нет. Какие-то договоры о разоружении заключили? Нет. Германский вопрос разрешили? Нет. А что? Кукурузу поели, гамбургеры и все. И по телевизору наш Никита Сергеевич покрасовался. Так, переходим к следующему вопросу. Ну, такой вопрос эмоции. Я его взял для того, чтобы, ну, немножечко разобрать некий пласт вопросов, обращений, которые часто бывают с вашей стороны, уважаемые слушатели, зрители, единомышленники. Вопрос цитирую. Так, кавычки открываются. 30 лет нас гробят и травят западные ТНК. Стоит ли запросить штраф за скрытый геноцид? Вот в этом вопросе, как говорится, все прекрасно. Звучит как бы так справедливо, да, вот, ну, прям вот действительно разворовали народную собственность, ухудшили качество еды, давайте вот что-то потребуем. А дальше мы переходим в юридическую плоскость. А что такое западные ТНК? Их там десятки. Если вы хотите потребовать какой-то конкретный, значит, иск должен быть к ней. Ко всем сразу вы не можете выставить иск. Но и дальше любой юрист вам объяснит, что нужны какие-то основания. Вот слова «травят» и «грабят», хотя всем сердцем согласен с вашей трактовкой, но в юридической плоскости вы в суд их не понесете. А если понесете, вам этот иск вернут. И очень часто недобросовестные политики, знаете, как делают? Они изначально формулируют иск вот так вот, эмоционально, но не юридически. Идут в инстанцию, инстанция им, естественно, отказывает в принятии иска, потому что непонятно, что с ним делать. А они это подают как отказ по политическим мотивам. Поэтому вот такие громкие слова, они, к сожалению, в виде какого-то юридического акта в такой форме не могут быть реализованы. Увы и ах, дорогие друзья. Следующий вопрос. Туран. Это проект США или Турции? Ну, есть такой проект геополитический, называется «Большой Туран». Уже из названия понятно, что он немножко созвучен со словом «Турция». То есть такой большой тюркский проект во главе с Турцией. Давайте зададим себе вопрос. Можно ли этот проект реализовать без разрушения современной Российской Федерации? Ответ – нет. Значит, кто нас назначает своим главным врагом? Турция? Нет. Американцы нас наряду с Китаем называют главными противниками. Вопрос. Если американцы считают нас главными врагами, согласны ли они чужими руками этот проект реализовать? Конечно. Поэтому вопрос большого Турана без поддержки Соединенных Штатов Америки невозможен. А это значит, что за сегодняшними действиями турецкого руководства стоят Соединенные Штаты Америки. Бывают там трения, бывают попытки, так сказать, свергнуть Эрдогана. Но в целом то, что делает турецкое руководство, оно американцев устраивает. Может быть, не устраивают детали, закупки российских С-400, значит, какие-то слишком самостоятельные действия или, наоборот, не слишком активные действия в Сирии. Но в целом Турция готовится реализовать большой проект, который без разрушения нашего проекта построен быть не может. Справедливости ради, давайте вспомним проект строительства Российской империи. Огромные территории сегодняшней нашей Великой России – это территории, которые когда-то, несколько столетий назад, входили в состав Османской империи. Поэтому строительство Российской империи невозможно было без выхода к теплому морю. В том числе, с одной стороны, к Балтийскому морю, с другой стороны, к Черному и так далее. Так вот, для этого нужно было оттеснить Османскую империю. Сегодня турки, американцы, их руками, хотят повернуть историю назад, для того, чтобы ревизию провести того, что случилось несколько столетий назад. Ну и раз мы заговорили об исторических событиях, вот в прошлой трансляции вы меня спросили, какие книги о моем любимом императоре Александром III я могу порекомендовать. Я сказал, что не знаю такой. И вы знаете, прошла неделя, и один мой добрый друг, посмотрев эту трансляцию, подарил мне книгу про Александра III. Я ее еще не читал, но хочу сказать, что она, по крайней мере, существует. Вот так она выглядит. Значит, называется она «Александр Баханов», автор. Ну и название легко запомнить. «Император Александр III». Не могу сказать, чтобы книга сильно новая, 2001 года выпуска. Но, тем не менее, есть такая увесистая. Страниц в ней много, надеюсь, что она интересная. Ну, вот почти 500 страниц. Прочитаю, расскажу, дорогие друзья. Так, двигаемся дальше. Мишустин и торговые сети. Действительно ли правительство имеет намерение с ними воевать? Значит, в чем, в двух словах, о чем идет речь? В своем выступлении в Государственной Думе наш премьер сказал несколько, в кавычках, теплых слов в адрес торговых сетей. Ситуация там такая. Это я уже от себя добавляю. Те поставщики, отчасти российские и значительной частью российские, кто поставляет туда продукты, товары и так далее, поставляют по ценам ниже среднемировых. А покупатель, который приходит в эти сети за покупкой этих самых товаров, покупает их по ценам выше среднемировых. Это значит, что жадность, в скобочках наценка, прошу прощения, торговых сетей у нас выше среднемировых. И главная задача правительства вот как-то аппетиты торговых сетей привести к общемировому знаменателю, чтобы товары, которые по цене ниже среднемировой попадали в сеть, и по цене ниже среднемировой нашим покупателям продавались, потому что зарплата у нас ниже среднемировой. Ну, и мы, конечно, имеем в виду еще страны третьего мира. Покупательная способность России, к сожалению, невелика и сокращается. Так, идем дальше. Как остановить бесконтрольный вывоз леса из Сибири в Китай? Я напомню вам, что с 1 января 2022 года будет запрещен вывоз леса кругляка. А если вы говорите о бесконтрольном, то, ну, если уж там какой-то контрабандный вывоз, то здесь нужно пресекать мерами обычными для пресечения подобных действий. То есть силовыми, посадками и так далее и тому подобное. Законодательно вот мы надеемся, что с 1 января это будет сделано. С 1 января 2022 года. Но поскольку мы считаем этот вопрос принципиально важным, и не только потому, что это сохранение нашего лесного хозяйства и экология, но и потому, что это даст возможность развивать деревообрабатывающую промышленность на территории нашей страны, в предвыборную программу партии «Справедливая Россия за правду» мы, тем не менее, оставляем пункт о необходимости запрета леса кругляка. Потому что у нас есть определенные сомнения, что какие-то силы, придя в Государственную Думу, могут во вставшиеся месяцы 2021 года попытаться отменить, отложить, с 2021 года перенести на 2025 или еще что-то сделать. Так. Почему после войны в Калининграде разрушали исторические здания? Мне кажется, что этот вопрос не совсем корректно сформулирован. Я напомню вам, дорогие друзья, что в августе 1900 произвела серьезнейший налет на Кёнигсберг, тогда он так назывался. Это произошло в два этапа. Сначала 27 августа 1944 года, а потом в ночь с 29 на 30 августа. В итоге весь центр Калининграда был просто уничтожен. Не просто там поврежден, не просто срубан землей, а просто уничтожен. Дело в том, что наши британские партнеры, которые участвовали в этом налете, впервые применили напалм. Были сброшены специальные канистры с напалмом в огромном количестве, что привело к возникновению огненного смерча, страшным пожаром и массовой гибели мирного населения, которое либо сгорало в этом огромном костре, в который превратился центр города, либо задыхалось от дыма в своих подвалах. При этом никакой военной надобности в подобной акции, подобной зверстве не было. Дело в том, что все военные объекты Кёнигсберга остались целы. Летчики британские отбомбились исключительно по центру города. Все разрушили. Что не разрушили, страшным образом повредили. Закончилась Вторая мировая война. Закончилась Великая Отечественная война. И товарищ Сталин, и власти должны были принять решение, что делать. Восстанавливать нужно было не только один Калининград, как стал называться этот замечательный город, но и всю страну. Вопрос. Были ли у советской власти ресурсы для того, чтобы восстанавливать Калининград вперед, чем, например, Севастополь, разрушенный просто до основания, или, например, Сталинград, или другие тысячи городов, которые были разрушены фашистскими захватчиками или пострадали сильно в ходе боев? На мой взгляд, нет. Это было несправедливо. И поэтому было принято, экономическое решение, если хотите. Не восстанавливать то, что не подлежит восстановлению. В данном случае не перенапрягать строительную индустрию. И Калининград получил тот вид, который он имеет сегодня. Но когда кто-то говорит о разрушении исторического облика, значит, который формировался 7 столетий, это действительно так. Центр Кёнигсберга формировался на протяжении 7 столетий. Был уничтожен за пару часов. Давайте все-таки не забывать, кто уничтожил Кёнигсберг. Кто уничтожил центр будущего Калининграда? И что это было сделано без какой-либо надобности? Еще раз, военные объекты все были сохранены, а штурм Кёнигсберга потом советская армия осуществила. Почему англичане это сделали? Ну, во-первых, для того, чтобы показать мощь своей авиации, это раз. Во-вторых, чтобы показать Сталину мощь своей авиации, это во-вторых. И в-третьих, чтобы нам достались одни руины. Так что действовали они, тренируясь перед страшным налетом на Дрезден, который будет примерно через полгода, в феврале 1945 года. Кстати, на следующий же день после окончания Ялтинской конференции. Это очень важно, дорогие друзья, чтобы понимать ментальность наших союзников или сегодняшних в кавычках партнеров. Сначала они договариваются со Сталиным о создании НАТО, о участии Советского Союза в войне с Японией. Прошу прощения, о создании ООН, я, конечно, оговорился, о войне Советского Союза с Японией, о послевоенном устройстве мира. Все, вроде договорились, о репарациях. И на следующий же день отдают приказ сравнять с землей Дрезден вместе со всеми жителями, чтобы еще раз продемонстрировать Сталину, что, в общем-то, ему стоит опасаться. Так, ну еще несколько вопросов. Значит, почему Израиль считает страной, которая входит в состав Европы? Вы, наверное, имеете в виду Евровидение, да, там представитель Израиля. Ну почему? Потому что Израилю так нравится, и Израиль считает необходимым участвовать в этом конкурсе. Следующий вопрос. Книги по истории для детей напишите. Книги для детей – это совершенно особый жанр. По истории, не по истории. Здесь у меня нет опыта и пока не знаю, смогу ли я их написать. В общем, таких планов нет. На параде с Путиным был помощник с чемоданом. Это будущий президент. Я не знаю, как карьера сложится у того офицера, который ходит за президентом с ядерным чемоданчиком. Но это именно офицер, который ходит с ядерным чемоданчиком. Будет он президентом? Не будет. Мы видели вон невероятные карьеры. Пожалуйста, карьера самого Владимира Владимировича. Разведчик, работавший на территории ГДР. Один из чиновников питерской мэрии. Стал президентом. Чемоданчик носил не ядерный, как мы видели там на фотографии. Но, тем не менее, как видите, карьере это никак не мешает. Так, следующий вопрос. Надоедает ли вам политика? Ну, вы знаете, то, чем интересуешься, тебе не надоедает. Поэтому политика мне не надоедает. Занимаетесь ли вы инвестированием, спрашивают меня. Если да, то куда? Категорически не занимаюсь бизнесом. Категорически не занимался и не занимаюсь никаким инвестированием. Спросите, почему? Отвечу. Мне папа когда-то сказал. Во-первых, не играй, сказал мне Николай, в азарт. Азартные игры с государством. Но точно так не играй в азартные игры с частными лицами. Особенно в поезде. Знаете, там бригады катал. Так вот, все это частное инвестирование, это вот такой поезд и очень такая большая бригада, которая создает много инструментов для того, чтобы честные, но может быть излишне доверчивые люди вкладывали свои деньги, а потом их лишались. Так, дрались ли вы в детстве, заступались ли за кого-нибудь? Ну, бывало, но я, честно говоря, такой человек достаточно мирный, поэтому драки бывали нечасто. Ну, наверное, конечно, заступался за кого-то. Ну, может быть, будет возможность, когда-нибудь увидимся с одноклассниками, адресуем ваши вопросы им. Так, почему вы не говорите про неудачи нашего государства, как Невзоров? Но, знаете, Невзоров говорит не об неудачах государства, он говорит только о неудачах государства и только старается создать негативное отношение к государству по всем вопросам. У Невзорова всегда неправо государство, причем, что удивительно, я же помню еще Невзорова из 600 секунд, прошу прощения, когда он интервью с рижскими ОМОНовцами делал, когда там, ну, может быть, по ним не стреляли в момент программы, а может и стреляли, я не знаю, там он говорил, что да. Когда он про Чечню снял фильм, про войну там. То есть он был на стороне государства, был на стороне империи. Он воспевал защитников страны. А сегодня он их поносит и поливает грязью. Сомкнувшись с самыми отпетыми антигосударственниками в нашей стране. Ну как к этому можно относиться? И что, нужно себя вести точно так же? Я считаю, что правильное поведение политической силы, политического деятеля таково. Плохое критиковать, хорошее поддерживать, а не критиковать все, что делает государство. Это не политическая позиция, это, если хотите, уже работа. И что-то мне сдается, что высокое оплачиваемое. Так, вот опять вопрос про Израиль. Израиль сегодня крайне популярен. Почему Израиль обстреливает другие государства и все молчат? Потому что его союзником являются Соединенные Штаты Америки. Но когда-то страны, союзниками которых являлся Советский Союз, тоже могли позволить себе очень вольные действия. Пожалуйста, война судного дня, когда несколько арабских государств, вооруженные, обученные Советским Союзом, напали на Израиль, атаковали его. Почему они так решились на это действие? Потому что за их спиной стояла сверхдержава, с которой связываться никто не будет. Вот, собственно говоря, и причина сегодняшнего поведения Израиля ровно такая же. Ну и последний вопрос. Ваши книги в Белоруссии продаются или нет? Ну, я надеюсь, что продаются. Я уже давненько не был в Белоруссии. Хочу, собственно говоря, там появиться. Но я помню, что был какой-то период, когда мои книги удивительным образом начали исчезать из книжных магазинов в Белоруссии. Ну, потом мне и вам, надеюсь, дорогие друзья, стало понятно, почему. Потому что началась знаменитая многовекторность, которая чуть не закончилась очень печально, когда Александр Григорьевич, я напомню вам, пустил в эфир белорусских каналов господина Гордона, пропагандиста Майдана, обвинил Россию в попытке там чёрт знает чего, но и в итоге все-таки при помощи России, при нашей всевозможной всесторонней помощи, все-таки стабилизировал ситуацию. Поэтому я думаю, что сейчас идеологических каких-то причин для исчезания моих книг, в общем, нет. Так, возвращаемся теперь. Так. Критикуете меня за ядерный чемоданчик. Это вовсе не чемоданчик. Чемоданчик у охраны – это раскладка бронелист. Ну, может быть. В данном случае вопрос был несколько в ином. Не в том, что содержимое чемоданчика, а в том, что тот, кто несет этот чемоданчик, это будущий президент. А мне кажется, что тут возможны варианты. Почему мы не восстановим нашу военную базу на Кубе, в Венесуэле? Значит, в Венесуэле нашей военной базы никогда не было. Я что-то не помню, чтобы при Советском Союзе в Венесуэле была военная база. На Кубе военная база была. И мне кажется, что вот как-то потихонечку мы к этому вопросу подходим. Но вы помните, мы сегодня говорили о Карибском кризисе. По сути, это и была попытка серьезной военной базы на Кубе. После чего там стал центр слежения, некоторые воинские части там были расположены. Но я просто приведу вам пример, потому что один из моих близких друзей, так уж получилось, он, будучи призванным в советскую армию, это уже под занавес Советского Союза в конце 80-х годов, он попал служить на Кубу. И, к сожалению, там погиб. Вот это мой лучший друг. Так вот, их везли туда на пароходе, большом и красивом. При этом всех переодевали в одинаковую гражданскую одежду. И, находясь на Кубе, мой друг ходил в кубинской военной форме. То есть даже Советский Союз, такой абсолютно, казалось бы, нам сегодня свободный, независимый в своих внешнеполитических решениях, и то старался американских гусей не дразнить. Поэтому мой русский друг находился на Кубе как военнослужащий кубинской армии и ходил там вот в этой самой кубинской форме. Так что, когда вы говорите, а давайте восстановим, вот эти факты давайте тоже как-то принимать во внимание. Так, гей-парады одни из крупных в Израиле. Ну, как говорится, это вот пусть израильские ортодоксы объяснят, как такое возможно. Меня в данном случае это не волнует. Меня волнует только одно, чтобы в России никаких гей-парадов никогда не было. Это вот для меня вопрос принципиальный. Сексуальные предпочтения, ради бога, пусть у каждого будут свои, но их рекламировать, их выпячивать совершенно недостойно, не нужно и вредно, в том числе и для нашей демографии. Почему бы нашим не вооружить Палестину более серьезным оружием? А вы знаете, вот мы сегодня говорили с вами об Эрдогане, о его независимой позиции. Его позиция в ситуации Палестино-израильского конфликта, она намекает, на мой взгляд, очень прозрачно на то, что и за спиной Турции тоже стоят США. Потому что никто так не критикует Израиль, как Эрдоган. Но никто не критикует Эрдогана за то, что он критикует Израиль. Вот это тоже очень важно. Значит, что сказал Эрдоган в ответ на значит, кто-то, по-моему, из израильских журналистов или даже израильский дипломат на его выступлении задал ему вопрос в том ключе, что вот, мол, там в сектор Газа, оттуда все эти ракеты летят в сторону Израиля. Эрдоган ответил очень жестко, в том числе он сказал следующее: а по тоннелю какое оружие может быть туда пронесено? Туда могут быть танки пронесены? Нет. Какие-то ракеты? Ну, маловероятно. В основном стрелковое оружие может туда быть пронесено. И атомная бомба не может быть пронесена. То есть ответ Эрдогана в переводе с дипломатического и турецкого на русский звучит так. Собственно говоря, сектор Газа серьезно не может снабжаться оружием через всю эту систему тоннелей. Поэтому что-то туда Турция доставляет, Но ничего очень серьезного доставить оно туда не может. Просто потому, что это физически невозможно. И все разговоры о том, что там сверхвооружения какие-то, они сильно преувеличены. Поэтому, когда вы спрашиваете, вот вы тоже это поймите. Да? Есть сектор Газа, вокруг него стоят израильские, так сказать, войска, там есть граница, если я не ошибаюсь, с Египтом. И вот там те самые тоннели, по которым туда что-то доставляют. Ну, представьте себе, что такое тоннель. Так, двигаемся дальше. Николай Викторович, когда в России будет восстановлен культурный суверенитет? Вы знаете, я думаю, что без восстановления цензуры культурный суверенитет восстановлен быть не может. Вот это моя такая личная позиция. Так, по моим данным, заваруха в Израиле, наказание со стороны США за ненаступление на Донбасс. Ну, вот так вот, знаете, можно же написать все, что угодно. А по моим данным, это еще и еще чего-то. Вот это... Теорий много всяких и красивых. Не могу здесь не вспомнить некоторых политологов, которые, наверное, живут до сих пор в параллельной реальности и берут интервью у президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, у которого был хитрый план, и он точно стал. Военный конфликт на территории Ближнего Востока выгоден сегодня всем. Соединенным Штатам позволяет создавать точку напряженности, которую они распространяют на весь Ближний Восток. Израиль таким образом выставляет себя в роли жертвы и произраильского лобби в США и по всему миру еврейского лобби собирает деньги. Ведь фактически помощь Соединенных Штатов Америки, которая, кстати, и палестинской автономии идет, но Израилю идет в гораздо большей степени, фактически у Израиля, ну, грубо говоря, бесплатная армия, в том смысле, что средства на ее содержание, ее стоимость, он получает в качестве помощи от Соединенных Штатов Америки. Как вы относитесь к Петру Мультатули, биографу Николая II, его книгам, если вы читали? Ну, я уже говорил, здесь большого секрета нет. Петра Мультатули я знаю давно. Не могу сказать, что мы с ним какие-то были большие друзья, но был период нашего общения, когда он меня пригласил к себе в гости. Я познакомился с его папой, я был у него дома. И мне было очень интересно, потому что блестящее знание истории, мы много разговаривали. Но что еще более интересно, вот Петр Мультатули, он биограф Николая II. Да, несколько книг, рассказывающих об императоре, о революции, вот о всей этой не очень веселой истории, что случилось в 1917 году. Так вот, на стенах квартиры Петра Мультатули были портреты Сталина еще. То есть вот Николай II, там родственники Николая II и Сталин. Я его спрашиваю, как меня это, в общем, удивило, но обрадовало несколько, потому что соединение советского и имперского я считаю очень важным. Я спрашиваю, Петр, как так? Вот он говорит, ну, нормально, Сталин, что Сталин. И примерно высказался в том ключе, в котором и я оцениваю роль Иосифа Виссарионовича Сталина. И каково же было мое удивление, когда Петр перешел на работу в другие, так сказать, конторы, назовем это так, и вдруг стал ярым, ярым антисталинистом. Но вы извините, я встречался не с 18-летним юношей, я встречался со взрослым, маститым писателем, чьи книги я читал. Так что почему произошло такое изменение взглядов, я оставлю, дорогие друзья, за кадром. Так, следующий вопрос. Коррупция также тормозит нашу экономику, ведь миллиарды воруют, и на свободе чиновники и бизнесмены. Полиция может, пора возвращать смертную казнь. Ну, давайте по очереди, что возвращать смертную казнь, конечно, необходимо. Но что такое возвращать смертную казнь? Это значит отказаться от моратория, который в нашей стране действует из-за того, что мы вступили в Совет Европы. Вот назовите мне, пожалуйста, какая ценность для нас вступление в Совет Европы? Ну вот что, экономика у нас поправилась? Нет. Опасность войны уменьшилась? Нет. У нас, может, какие-то союзники появились, которые серьезным образом ту или иную сферу нашей жизни улучшат? Нет. Ругают нас в этом Совете Европы, и мы вот периодически оттуда уходим, взносы пока платим, и теперь начали говорить, что надо уходить. Спрашиваете меня, что делать? Уходить, конечно. И возвращать смертную казнь. В том числе и за коррупцию в особо крупных размерах. Ну, то есть, мораторий на смертную казнь это ведь что? Вот у нас есть сейчас уголовный кодекс, есть определенные статьи, по которым смертная казнь есть. Но она не применяется. Вот отмена моратория дает возможность возобновить смертную казнь. И вот та трагедия, которая случилась в Казани, лишний раз, на мой взгляд, напоминает, что есть вещи, за которые никакой другой адекватного наказания, кроме смертной казни, быть не может. И не потому, что мы кровожадные, а вот просто потому, что так устроен человек. Если хоть один полоумный не пойдет стрелять в школу из-за того, что его потом гарантированно казнят, я считаю, что смертная казнь уже свое дело сделала профилактическое. Несколько человеческих жизней мы этим самым спасли. Здравствуйте. Что за предварительное собрание будет с 24-30 мая? Единая Россия такую рекламу дала. Значит, о чем идет речь? Вот в нашей стране, к сожалению, с начала 90-х годов очень много нехорошего происходит из-за попыток простого копирования того, что есть на Западе. Вот давайте сделаем так же. И вот одна политическая партия, которая на «Е» начинается, первая буква ее названия, и на «Р» вторая, второе слово ее названия, решила скопировать технологию, которая называется «праймерис», или по-русски «предварительное голосование». Смысла, на мой взгляд, в такой процедуре, в общем-то, нет. Сейчас я вам объясню, почему. Может, вы не согласитесь со мной, но мне кажется, что политическая партия способна определиться внутри себя, своих рядов, кто у нее хороший кандидат на там, пост, начиная от муниципального до Государственной Думы, а кто плохой кандидат. Ну, то есть, партия внутри себя в состоянии собрать список кандидатов. Так вот, этот праймерис, это предварительное голосование, единственный смысл имеют, как бы через народное одобрение отобрать кандидатов будущих, ну, типа, больше голосов соберут. К чему это приводит на практике? Я не знаю, сколько сейчас стоит праймерис «Единой России». Я помню, что в 2016 году праймерис «Единой России» стоили порядка 500 миллионов рублей. Потому что они арендовали школы там, и так далее, и тому подобное. Может быть, сейчас чуть меньше. То есть для того, чтобы отобрать кандидатов в Государственную Думу и другие органы, тратится 500 миллионов рублей. Мне кажется, если на 500 миллионов рублей помочь народу построить что-то, отдать на лечение тех же самых детей, эффект был бы гораздо больше. А кандидатов можно отобрать внутрипартийным голосованием.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.